Здравствуйте, дорогие радиослушатели, говорит Леонид Владимиров. Я сейчас представлю вам архивный документ. Передачу «Севооборот», впервые вышедшую в эфир больше 10 лет назад, в феврале 1988 года. Тогда «Севообороту» было чуть больше 3 месяцев от роду. Как-то незаметно промчались 523 субботы, и вот уже 11-я весна катит в глаза. Но странное дело, если забыть о нескольких приметах времени, например, о промелькнувшем названии «Советский Союз» вместо нынешнего «Россия», то не очень легко отличить эту передачу от сегодняшних «Севооборотов». Дело не только в том, что за шестигранным столом, принимая гостей, сидит все та же, пусть и несколько повзрослевшая бригада во главе с Севой Новгородцевым. И не в том, что в передаче звучит по-прежнему приятная музыка. Нет, причина есть особая. Сева отобрал для повторения и попросил меня представить во время его краткого отпуска архивную передачу на самую вечную, самую бессмертную тему, на тему любви. Тогда, 10 лет назад, передача была приурочена ко дню святого Валентина, который с XIV века, по не совсем ясным причинам, отмечается во всем католическом, а затем и протестантском мире. Как вы помните, на этот день ссылается даже Офелия в шекспировском «Гамлете». Поскольку это праздник любви, гостями передачи были 3 милые девушки, которые сегодня остаются такими же милыми и, безусловно, такими же молодыми. Я внес в передачу единственное изменение. Заменил знаменательные даты предстоящей недели на нынешние, современные. В остальном, это все то же, что было 10 лет назад. Итак.
Добрый вечер. Если бы сегодня мы вели не радио, а телепередачу, то вы бы увидели у меня на груди объемное красное сердце, пронзенное стрелой. Причем слов «не забуду мать родную» на нем нет. Дело в том, что сердца всех размеров и оттенков сегодня заполонили Англию. Они на плакатах, на оберточной бумаге, на открытках. 16 миллионов открыток идут сегодня по почте. 3 миллиона красных роз вручаются сегодня и завтра без различия возраста, расы и даже пола. Страна празднует День Святого Валентина, официальный национальный день любви. Поскольку в постоянной команде «Севооборота» 3 наших постоянных мужчины, мы пригласили в гости поговорить на эту тему праздничного дня 3 девушек. Ирину Шумович, Иришу, Алису и Анастасию Романовскую. Девушки, о чем будем сегодня говорить?
1, 2, 3.
О любви!
Все ясно. У нас темы обычные у наших членов команды – это впечатления о прошедшей неделе и памятные даты. Но на тему основную, на тему нашей передачи, первая пластинка. И я выбрал на свой страх и риск классического, так сказать, любовного певца, лирика Нат Кинг Кола, запись 30-летней давности с пластинки «Love Songs» — «Любовные песни» и классическая песня Хоги Кармайкла под названием «Stardust» — «Звездная пыль».
And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die.
Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new. And each kiss an inspiration, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song.
Неповторимый Нат Кинг Кол, запись «Stardust», «Звездная пыль», запись, по-моему, 57-го года. Вы помните, Алексей?
О, конечно, я же на этом вырос, на этой музыке. А ленинградский певец Валентин Милевский...
А я слова помню. Я вспоминаю иногда, что я люблю песню больше вас. Простой напев.
Точно.
У вас неделя подытожена?
Вы знаете, принимая во внимание сегодняшнюю тему нашей передачи, я категорически отказываюсь говорить на серьезные политические темы. Поэтому я подобрал несколько сообщений, которые, кроме как диковинными или удивительными, я лично назвать не могу. Первое касается законопроекта, который представлен в британский парламент для обсуждения. Речь идет об анонимных письмах, которые начинают получать все большее распространение в Англии. Анонимные письма нередко с угрозами начинают получать все большее число общественных и политических деятелей, актеров, актрис, успешных бизнесменов, спортсменов и так далее. Анонимки с угрозами получают и премьер-министр Маргарет Тэтчер, и дикторы телевидения, и руководители тред-юнионов. Если закон пройдет в парламенте, то автор анонимного письма может быть оштрафован на 400 фунтов стерлингов. Я хочу высказать личное предположение о том, что консервативный член парламента Энди Стюарт, который предлагал этот законопроект, ничего не знал о том, что за неделю до его предложения анонимные письма были предметом обсуждения в Советском Союзе. Я уверен, что Леонид Владимиров знает об этом.
Да, но там просто к этому делу подошли практически. Теперь в Советском Союзе ни одно анонимное письмо просто не будет рассматриваться. Оно будет, как иногда говорят, подшиваться в круглую папку, то есть сбрасываться в урну. А раньше, значит, по анонимкам шли какие-то расследования, создавались какие-то комиссии и так далее. Все, теперь это все кончилось, и это прекрасно. Сейчас для того, чтобы письму был дан ход, на нем должна быть подпись, и не просто подпись, а должен быть адрес подписавшего и, по возможности, место работы. Правда, что касается штрафа, то я не знаю даже, как в Англии они собираются это делать. Ведь анонимщик на то и анонимщик, что он скрывается от дневного света. Поэтому, ну что же, графическую экспертизу, какое-то расследование, почтовое устраивать, отпечатки пальцев, что ли, искать. Я не думаю, что этот закон, который вот вы сейчас, о котором вы сейчас говорите, о котором я сегодня тоже читал, значит, приведет к осуждению анонимщиков. Они народ хитрый.
Но учтите, что перед тем, как вносить предложение, вносить этот законопроект, член парламента, он, конечно, проделал определенные исследования, и он, конечно, беседовал и с психологами, и с психоаналитиками, и так далее. Вот все они считают, что человек, получающий анонимные письма, он в 90% случаев знает, от кого он эти письма получает.
Ах, вот оно что. Ну, в таком случае, конечно. В таком случае правильно.
Это Советском случай Союзе... Да, извините, я перебью. Да, это случай со мной. Вот мне на поп-программу приходит много писем анонимных. Я по большей части знаю, кого они ведут. И более того, собираюсь их принимать и впредь, друзья. Не обязательно подписываться, не обязательно писать адрес. Хотя это помогает при отправлении посылки.
Вот еще у меня одно такое удивительное дело. На этой неделе 27-летний Джон Александр, чернокожий, тюремный заключенный, приговоренный к сроку, к тюрьме сроком на 6 лет в 1982 году за ограбление, он получил решением апелляционного суда компенсацию в размере 600 фунтов стерлингов за то, что в тюрьме он подвергся расовой дискриминации со стороны тюремных властей. В чем дело? Он подал в апелляционный суд за то, что ему отказали в работе на кухне по расовым причинам, и его чувства, по его собственному выражению, оказались ущемленными. Так что вот компенсацию может получить не только свободный человек, находящийся на свободе, может получить и тюремный заключенный. Совершенно случайно, обыскивая дом в южном пригороде Лондона, в Уимблдоне, полиция натолкнулась на антикварные сокровища. В общей сложности в этом доме было 1700 предметов, среди которых были иконы, скульптуры эпохи Ренессанса, керамика, картины. Этот дом принадлежал одному скромному, незаметному англичанину, конечно, безработному, который привлек к себе внимание тем, что его привлекли к суду за мелкую кражу в магазине, а он на суд не явился. Что же выяснилось? Этот человек занимался исключительно тем, что посещал церкви, музеи, художественные галереи или просто дома, открытые для посетителей. Без всякого шума он прятал предметы искусства под плащ, тихо садился на велосипед и спокойно уезжал. Таким образом, на протяжении многих лет ему удалось создать огромную коллекцию, которая сейчас оценивается почти в 1 000 000 фунтов стерлингов. Полиция сбилась с толку, пытаясь выяснить, что, где и когда у кого он украл и кому принадлежат все эти вещи.
Мне кажется, эту коллекцию надо не разбивать, а выставлять в этом виде, как ее нашли, и назвать именем. Слушайте, у меня к вам вопрос не деловой. Что-нибудь у кого-нибудь произошло за неделю, так сказать, чтобы можно было рассказать? Ну, я это спросил для того, чтобы рассказать свою историю. На прошлой неделе, помните, мы с композитором закончили говорить, и потом, значит, мы с подругой сели на машину и поехали через Англию на запад, к Бристолю. И Бристоль на речке стоит, и он так разливается, если посмотреть по карте, в Бристольский залив. И там вот на южном берегу, приблизительно в середине, такие удиненные места, каменные пляжи, и берег подходит к морю обрывом. И там весь геологический срез земли виден. И там, так сказать, все периоды земли. И вот, гуляя по пляжу, я нашел камень, который вам приволок посмотреть. Будьте любезны.
Вот это да!
Ах, какая красота!
Что же мы будем делать с радиослушателями?
Да, с палеонтологией у меня не сильно. Я сверился с энциклопедией, со справочниками. Оказывается, это беспозвоночный моллюск, цератит. И этому камню приблизительно 200 миллионов лет. Мы видим здесь только его четверть. В полном виде он приблизительно был размером с долгоиграющую пластинку. Окаменелость. Будьте любезны, потрогайте.
Великолепная отполированная поверхность, гофрированная, как будто сделана рукой искусного резчика. Просто удивительно.
Сева, вы, конечно, проезжали в районе Бристоля по качающемуся огромному мосту.
Видела. Может быть, да. Может, не моя вахта была за рулем. Алиса, мы попросили вас всех трех прийти с пластинкой со своей, с той пластинкой, которую вы проиграли бы воображаемому или, может быть, конкретному возлюбленному, о котором, так сказать, не обязательно говорить. Какую вы пластинку сегодня принесли?
Ну, можно говорить конкретно. Я принесла пластинку, и мне тоже очень жаль, что мы, в общем-то, выходим в эфир, а не можем выступать по телевизору, потому что у пластинки, которую бы хотела поиграть, абсолютно невероятная обложка. И пластинка это не английская. Пластинка это испанской группы, которая называется Манзанита. Но Манзанита сейчас самая популярная группа в Нью-Йорке. И на обложке это не какой-нибудь красавец или испанский Идальго или Дон Кихот. Это огромный толстый парень с раскрытой рубашкой, с волосами на груди, с медальоном, который действительно, я не знаю, претендует на название секс-символа.
А у тебя нету с собой пластинки? Нам показать.
Пластинка покажу потом.
Хорошо.
Все посмеемся. И песня называется «Quan fuera luna».
Это переводится?
Это по-испански переводится, по-моему, «Когда появится луна».
siento cuando tú no estás, morir mi corazón. Pues mi alma se alimenta solo de tu amor. Si estás lejos quiero verte, si estás cerca estar contigo. Y si algo me lo impide, mi enemigo. Ay, loli, 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 ay, loro, loro, loro. Ay, loli, 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 ay, loli, loli, lola. Ay, loli, lola, ay, lola, ay, lola. Ay, loli, lola, ay, lola, ay, lola. Ay, loli, loli, lola, ay, lola.
Песня «Quen Fera Luna» в исполнении группы «Манзанита», «Талько» и «Бронко». Вы знаете, мне кажется, это пела Адриана Челентано, только по-испански.
Я не сомневаюсь, что в Советском Союзе эта пластинка была не менее популярна. Была бы.
Или
не
будет.
Не
будет.
Скажите.
Не, ну это же пародия. Я не знаю, если
не
там
скажите,
это всё принимают всерьёз, то...
Времена итальянцев канули в прошлое. Леонид Владимирович, о памятных датах доложите нам, пожалуйста.
14 марта 1583 года, 415 лет назад, дружина Ермака Тимофеевича взяла Искер, столицу сибирского татарского ханства. У Ермака было всего 840 казаков, но у князя Кучума не было огнестрельного оружия, а у Ермака оно было. Кучум бежал со всеми людьми, Ермак занял город. Но Кучум продолжал набеги. И в августе 1584 года неожиданно напал на небольшой отряд казаков во главе с самим Ермаком. Ермак бросился вплавь через Иртыш и утонул. 20 марта 1613 года, 385 лет назад, крестьянин Костромского уезда Иван Осипович Сусанин взялся показывать дорогу отряду поляков, которые разыскивали молодого царя Михаила Федоровича. Он завел поляков в лесную чащу и тем спас жизнь царя Михаила, но поплатился своей собственной жизнью. Рассвирепевшие поляки изрубили Сусанина на куски. Как известно, об этом написана опера «Глинки». Она так и называлась «Жизнь за царя». В советское время название не понравилось, и опера была переименована в «Иван Сусанин». 18 марта 1858 года, 140 лет назад, в Париже в немецкой семье родился Рудольф Дизель, будущий инженер-теплотехник, изобретатель двигателя внутреннего сгорания с непосредственным впрыском и самовоспламенением топлива. Дизель был человеком разносторонне одаренным. Он владел несколькими языками, занимался искусствоведением и общественными науками. Но, конечно, главным достижением его жизни стал двигатель, носящий его имя. Дизель получил патент на новый двигатель в 1892 году, а затем при содействии фирм «Машиненфабрик Аугсбург» и «Крупп» создал рабочий образец мощностью 25 лошадиных сил. Поршни двигателя засасывают чистый воздух через клапаны и затем сжимают его до 1500 килограммов на квадратный сантиметр. От такого сжатия температура воздуха в цилиндре доходит до 1000 градусов. впрыснутое в нужный момент через форсунку низкооктановое топливо воспламеняется, и давление в камере сгорания резко возрастает, заставляя поршень выполнять рабочий ход. Дизель, двигатель дизеля, намного экономичнее бензиновых двигателей и работает на более дешевом топливе. Ныне, после многих усовершенствований, эти двигатели служат даже на легковых автомобилях, не говоря уж о грузовиках, автобусах, тракторах, тепловозах и теплоходах. А сам блистательный Рудольф Дизель, он погиб трагически и нелепо. В сентябре 1913 года, в возрасте всего 55 лет, он во время переправы через Ла-Манш перегнулся через борт парома и упал в воду. 20 марта 1873 года, 125 лет назад, в имении возле озера Ильмень в Новгородской области родился Сергей Васильевич Рахманинов, автор 4 бессмертных концертов для фортепиано с оркестром, 3 симфоний, хоральной симфонии «Колокола», оперы «Олека», рапсодии на тему Паганини, замечательных прелюдов, романсов и других музыкальных произведений. Он был также дирижером и пианистом-виртуозом редчайшего мастерства. Сразу после революции в 1917 году он уехал с семьей в Америку, где и прожил остаток дней до кончины в 1943 году. Разумеется, гастролируя в то же время по всему миру, кроме России, где числился белым эмигрантом. 19 марта 1898 года, 100 лет назад, в Санкт-Петербурге открылся Русский музей имени императора Александра III. Он вскоре стал и по сей день остается наравне с Третьяковской галереей в Москве крупнейшей сокровищницей отечественного искусства. Поздравляем с юбилеем! 15 марта 1938 года, 60 лет назад, где-то не то в Лубянском, не то в Лефортовском подвале были расстреляны Бухарин, Рыков и другие приговоренные к смерти на последнем из 3 так называемых открытых сталинских процессов. Об этом процессе я рассказывал 2 недели назад и тогда добавил, что все подсудимые были затем в 80-е годы посмертно реабилитированы. Но страшный сталинский палач Генрих Ягода, тоже осужденный на процессе и расстрелянный, формально реабилитирован не был. Благодарю за поправку нашего самого внимательного слушателя Анатолия Севцова. На предстоящей неделе будут еще такие годовщины, как смерть через 9 дней после Сталина чехословацкого диктатора Готвальда, как в тот же самый день уход Маленкова с поста первого секретаря ЦК КПСС. Он остался председателем Совета министров, но и там его Хрущев с Булганиным быстро съели. Как смерть в 1883 году Карла Маркса. Но бог с ними, со всеми. Верно ведь? Лучше расскажем под конец что-нибудь интересное и, во всяком случае, забавное. 18 марта 1958 года, 40 лет назад, в Москве открылся первый международный конкурс пианистов и скрипачей имени Чайковского. Как вы помните, победу среди пианистов одержал молодой американец Ван Клиберн. Ну и поскольку присудили премию по фортепиано американцу, то обязательно нужно было в те времена присудить скрипичную премию российскому музыканту, и ее присудили Валерию Климову. Тотчас же по Москве пошел гулять анекдот, что между 2 лауреатами московского конкурса имени Чайковского – Клиберным и Климовым есть много сходства. Во-первых, у них фамилии начинаются на «кли», и, во-вторых, они оба не умеют играть на скрипке.
И вот эта ваша история, она мне напомнила очерки Бурсы. Там на
уроке...
Совершенно верно. Там на уроке латинского языка одного студента спросили, а вот как сказать по-латыни «лошадь свалилась с моста»? И вы помните, что он ответил? Не задумываясь, он сказал: «Лошадендус, сваллендус, смастендус».
Я могу про Бурсу рассказать замечательную, трогательную историю, которую мне один русский священник выдавал за факт. Бурсаки ведь, как вы знаете из книги Помяловского, вечно ходили голодные. И вот существовал такой обычай, что бурсака раз там в несколько месяцев приглашали на дом к батюшке, к попу. И его кормили там обедом. Священник и его супруга кормили обедом. Вот бурсак, бедный, голодный, значит, пришел, все моментально съел, что было на столе. А потом его матушка-попадья спрашивает: «Ну, Ваня, чего вам теперь дать, чаю или кофею? И он ответил: и тогаго, и другаго, по большому стакану и с булкой.
Мне запомнился эпизод, Бурсака спрашивает, как множественные числа. Как будет овес множественное число? Он говорит: овсы. А рожь, он говорит: рожа. А ему преподаватель говорит: сам ты рожа. Анастасия, ваша очередь подошла.
Можно одну секундочку? Когда мне было, по-моему, 6 или 7 лет, меня звали Овсо. В семье. Именно поэтому, потому что я никак не могла спрячь овёс.
Нет, нет. Спрягнуть
овёс.
Может быть, даже и спряжить.
Или спряжить.
Настасья, ваша очередь предложить пластинку.
Я выбрала очень традиционную пластинку для Дня любви Святого Валентина. Потому что мое солнышко мне всегда, каждое Святого Валентина присылает пленку с одной песней. И всегда это очень романтично. И поэтому я выбрала песню, которая называется «Моя любовь» в исполнении Wings.
Песня «My Love» в исполнении Пола Маккартни и группы «Wings». Настасья, вот мы говорили тут о Дне Святого Валентина и о том, что, так сказать, происходит в этот день в стране. В двух словах расскажите вообще, с чего все это началось и откуда старая эта традиция или новая?
Да, традиция очень старая. Откуда это все началось, неизвестно, потому что это называется День Святого Валентина, но, как это выяснилось, никакого отношения к святым никаким. Не только к Валентину отношения не имеет этот день. Это просто фестиваль любви, который начался в XIV веке. В XVI веке люди стали уже посылать друг другу открытки. Это и в литературе есть, и сами открытки остались. В XVIII веке стали по-настоящему выпускать эти открытки на продажу. И эти анонимные открытки, которые все посылают, они не пишут, от кого это. Так что это получают люди без имени, к вашей теме.
Без подписи.
Без подписи, абсолютно анонимные письма.
Догадайся, мол, сама.
Да, абсолютно. Всегда, чаще всего вопрос просто ставят. От, с вопросом. И коллекция этих открыток, только что из викторианских открыток, продалась на аукционе за очень большие деньги, гораздо больше, чем они стоили в то время, когда их посылали. что это очень старая традиция, уже 5 веков.
Ну, вот мы знаем, вы у нас были в гостях на передаче, что вы работали, так сказать, в банке, в международном. В этом году праздник приходится на воскресенье, так? А в будущем году и вообще в другие годы он приходится на будние дни. И день этот не выходной. То есть вот, предположим, вы находитесь в конторе, в банке, что происходит в этот день?
В прошлом году у нас это, по-моему, это традиционно всегда бывает. Особенно романтического ничего никто не делает. Выбирают наоборот. Либо самого страшного, самого непопулярного, самого неинтересного человека в банке. И делают что-нибудь, что ему будет...
Крайне неприятно.
Крайне неприятно, только так и можно сказать. Присылают им Тарзана, например. Или какую-нибудь ужасно толстую, некрасивую женщину, которая перед ним раздевается.
Что присылают, вы имеете в виду?
Присылают, просто это можно заказывать специально.
А можно заказать?
Заказать, и человек из агентства придет.
Тарзан, что вы имеете в виду, Тарзан?
Тарзан — это мужчина, молодой, с мускулами большими.
Голый.
Полуголый. Иногда кое-где все-таки было что-то закрыто. Ненадолго, но приходил он закрытый.
Вы знаете, я должен тут вам сознаться, мы Иришу отправили на задание несколько дней назад. Здесь есть компании, которые выполняют заказы. Они поздравляют по заказу, скажем. Я хочу поздравить, скажем, ну вот, Алексея. И по моему заказу могут направить к нему даму, которая либо споет песню, либо станцует, либо разденется, и так далее, и так далее. И разного вида, так сказать, услуги существуют в этой области. И мы Иришу, снабдив магнитофоном, отправили...
Сева, а ведь может быть и все вместе. И разденется, и станцует, и споет.
Это слишком.
Ириша, в двух словах просто начало истории расскажите, потому что мы проиграем потом запись короткую того, что происходило.
Ну да, получив задание, я вынуждена была его выполнять. Короче говоря... Существует агентство. Существует агентство, через которое можно подобные услуги заказывать. И мы связались с таким агентством. Это называется Stripogram или Kissogram.
То есть оно не называется агентство добрых услуг.
И мы связались с агентством, и менеджер агентства сказал: no problem, совершенно никаких проблем на эту тему не существует, идите на задание, и мы, я скажу, где это и что будет происходить. И я получила магнитофон и микрофон и отправилась на задание. Пришла в клуб. Оказался, это ужасный бильярдный клуб. Подобного я в бильярдные клубы не хожу, естественно. Я не буду говорить о классовых разногласиях моих с теми людьми, которые ходят в бильярдные клубы. Но факт тот, что я осмотрела это место, там был огромный зал, в котором стояло штук 25, наверное, бильярдных столов, и приглушенный свет, и все это было очень зелено и похоже на бассейн, и люди играли в этот бильярд. И рядом с этим бассейном находился бар, и я, пытаясь казаться незаметной, что трудно, потому что я не похожа на людей, которые ходят в подобные места, я тихо сидела в углу и все время настраивала микрофон, чтобы у меня вовремя он включился, когда нужно. Но я, естественно, поговорила с менеджером и сказала: когда эта девушка появится, дайте мне знать. И менеджер указал мне на человека, кому прислали эту даму.
Человек этот ничего не знал.
Человек ничего не знал и сидел спокойно и беседовал с какой-то дамой.
Теперь два слова. В каком образе девушка-то появилась?
Значит, девушка... Я думала, что появится большая, полная блондинка. Почему-то я всегда воображала, что эти стрипограмм люди должны быть крупными блондинками с большой грудью. Да. Девушка была очень маленькая, с большой грудью. Очень маленькая, черненькая и с хвостиком. Она появилась в коротенькой юбочке, из-под которой видны были трусики белые, кружевные. Она была в черных чулочках, в туфлях на каблуках и в маленькой блузке. И она пришла и стала кричать: уходите, уходите все, это мой молодой человек, все уходите, оставьте его в покое.
То есть девушка представилась всем, как будто бы она его подруга.
Не-не, она не представилась, она просто вошла, да, и стала отбрасывать женщин, которые сидели вокруг него, и кричать: это мой молодой человек, убирайтесь отсюда. И человек был смущен в первый момент, но, конечно, он понял, что он должен вести себя как настоящий мужчина. И она долго кричала, что она Сара из школы, в которой они вместе учились, вывела его на середину зала, и тихо стала, нет, громко стала... привлекать внимание всего собравшегося народа в этом помещении к нему. и стала говорить что-то вроде того, что ты меня этому научил, мы вместе с тобой учились в школе, и ты меня этому научил. И стала постепенно снимать одежду, говоря, я снимаю одну вещь, и ты снимаешь одну вещь. Сняла блузку, обнажив красный бюстгальтер, огромный бюст. Потом она сняла с него галстук. Человек делал вид, что он настоящий мужчина, и совершенно ничего страшного в том, что он раздевается на публике. Более того, это даже ему льстит. Потом она сняла красный бюстгальтер, обнажив ужасную, огромную, отвислую грудь.
Ира, для вас она была ужасна.
Ужасно. Это было страшно. Потом она сняла с этого человека рубашку. Человек был рыжий, соответственно, он был очень бледный. Он был очень бледный, обрюзглый, толстый. Она сняла с него рубашку, обнажила это отвратительное розовое тело. После чего она сняла свои... У нее оказалось две пары трусиков. Она сняла свои первые трусики, кружевные, белые, одела ему на голову.
Но
их... Он сделал вид, что так и надо. После этого она заставила его расстегнуть крючки на своих красных трусиках и сняла трусики, и оказалась просто в черных чулках и туфлях на высоких каблуках.
Но вы с жертвой поговорили.
Безусловно. Я поговорила с обоими. Как я вела себя как профессиональный журналист. Мало, кстати, удачно, потому что к тому времени, когда она появилась, мне было очень стыдно там находиться. И чтобы скрыть смущение, я пила шампанское. И к тому времени, когда она появилась, я провела целый бокал шампанского на магнитофон.
Мы этого технической службе не скажем.
Но я поговорила с этим человеком. И я его спросила, почему, кто, вы думаете, прислал вам эту женщину? Ну, и он сразу определил, что это менеджер этого клуба, и он постоянный посетитель этого клуба, он сразу понял, кто это. Я сказала, это ваш друг, этот менеджер? Он сказал, да, он был моим другом.
Слушайте, ну какая страшная история. Кошмар. Это прямо их быт и нравы.
Дико. Это очень грустно.
Вот вам и святой Валентин.
Но более того...
Что, почему это грустно?
Да, более того, нет, это очень грустно, потому что это немножко отвратительно, мне казалось. И это даже не заслуживает слова, это просто вульгарно, это даже не пошлость, это просто вульгарно. Ну, неважно. После этого я поговорила с девушкой. Она категорически отказалась давать мне интервью, сказала, выключи магнитофон, потому что я в присутствии этого чудовища не собираюсь с тобой говорить. Она сказала сразу, я актриса и певица. Но по ее возрасту и виду было видно, что она неудавшаяся актриса и неудавшаяся певица. Да, но дело в том, что весь разговор происходил в маленькой комнатке менеджера этого клуба. И с ней был молодой человек, молодой араб, довольно приятного вида, которого она представила как своего менеджера. И я сказала, почему вы это делаете, что такое и так далее. Она сказала, я актриса и певица, я делаю это только для денег и говорить с вами на эту тему не хочу. И она сказала, и вообще у меня такое впечатление, что вы эту пленку должны мне отдать. И я подумала, я с ними вдвоем в маленькой комнате. Они просто сейчас меня побьют и отберут эту пленку. Что будет означать, что мне придется прийти туда еще раз и сделать что-то еще раз подобное. Всяческими уговорами.
Не, я просто хотела сказать, что есть одна тоже очень вульгарная теория, почему День Валентина именно в феврале.
Почему?
Теория фермеров.
Подготовка к Дню Красной Армии.
Не связано с овцами, нет?
Нет, не с овцами. Не с быками, не с овцами. Это просто они считали, что вот если, например, выйти жениться на женщине в феврале, то значит в феврале, если она забеременеет в феврале, то она еще сможет проработать всю зиму, всю весну, потом она может делать сенокос летом, потом осенью она снова может работать и сеять, я не знаю.
Доить коров.
А потом зимой, когда абсолютно нету работы, она родит ребенка в ноябре, и когда снова наступит весна, то она уже снова будет готова.
Поэтому февраль.
Это день лучше Валентина, время, потому да. что вот когда
это на самом деле, на просто, самом деле чтобы... это же теория севооборота. Ириша, какую песню вы принесли нам?
Да, дело в том, что, вы знаете, я известна в Лондоне тем, что у меня золотые зубы, что крайне редко здесь. И я представила... Да, и все мои английские друзья, когда я говорю, какой ужас, у меня эти советские золотые зубы, это так пошло. Они говорят, Ира, ради бога, только не меняй их, потому что ты сразу потеряешь всю свою привлекательность. Конечно, они хотят иметь такого монстра. Таких просто нет.
Ира.
Короче говоря, всего два. Четыре.
15 лет назад мы бы были совершенно потрясающей парой, потому что у меня были серебряные зубы.
Короче говоря, я представила, что мой возлюбленный — это человек, который изготовил мои золотые зубы. Он толстый и добрый, и он плохо говорит по-английски, но когда будет играть эта песня, которую я хочу сыграть, она называется «Руби», и написал ее Дональд Фейган из группы «Стили Дэн». Он английский не знает и подпевать не может, но он придумал свои слова и поет «Руби, руби, коса, руби», вместо всех слов, которые там говорит.
Песня «Руби, Руби» в исполнении группы «Стили Дэн», которую Ириша посвящает воображаемому зубному врачу. Теперь предоставим трибуну Алисе. Алиса, вы по нашей просьбе поговорили с разными людьми и пытались выяснить вообще, романтические настроения в стране живы или нет?
Да, я пыталась выяснить, романтическая ли английская нация или неромантическая. Так что я сделала свой собственный опрос на работе. И я спросила примерно 50 человек. И я работаю с людьми всех возрастов, в общем-то, и людей моего возраста, которые, кстати, буду держать все в секрете, и более старшего возраста. Ну вот, и нужно прямо сказать, что результаты очень обезнадеживающие, потому что все люди, которые женаты или которые живут уже вместе больше 5 лет, они полностью отказываются принимать этот праздник всерьез. Они не посылают ни открыток, ни берут своих друзей или подруг на обед, не покупают цветы, и вообще это все очень прозаично.
То есть, может быть, супружеская жизнь убивает всякую романтику?
Да, нет, но дело в том, что фамильярность порождает полное пренебрежение.
Я хочу вам возразить. Я, например, живу семейной жизнью уже 6 лет и получил открытку. Кто это пришел?
Вот это режиссер Фрэнк Уильямс. Я хочу протестовать.
Вот это сюрприз.
Потому что, во-первых, супружеские пары действительно посылают друг другу открытки, потому что я так и делаю. Но вот это для тебя пришло. Ну, это пришла, да. Пришла сегодня.
Пришла?
Только что. Я не знаю откуда, но появился у нас в студии вот
эта
роза. Нет,
это неправда.
Это правда. Вот там написано.
Фрэнк, спасибо
огромное. Алиса Фейгин, BBC, Бушхаус. Это не от меня, ради бога, это не от меня.
Дорогие друзья, поясню вам, что происходит. Наш режиссер Фрэнк Уильямс вошел в студию и принес пластмассовый цилиндр, внутри которого вложена прекрасно упакованная красная роза с красной лентой. И пришпилена была карточка и маленький конвертик.
Так, я открываю маленький конвертик.
И что там написано?
По-английски написано «Я тебя люблю», и я знаю, от кого это. Это от моего английского друга.
Ты узнала по почерку.
Да, но вы ведь еще не женаты.
Мы собираемся, это поэтому.
Вот вам, Алиса, и социология. Вы провели опрос, поговорили с 50 людьми, и один человек все это нам сегодня на передаче опроверг.
Я отказываюсь больше говорить, потому что весь мой
вопрос.
Пошел на
смарт-репорт.
Давайте все мы покажем под присягой, что это не было подготовлено, заготовлено. Для меня это был
полный. Нет, Алиса узнала почерк, поэтому никаких подозрений быть не может.
Об этом знали два человека, Фрэнк и я. Нам просто по службе положено, потому что мы же строим программу. Слушайте, но ведь в этот день, несмотря какие бы мнения не были об этом дне, умерла романтика любовная или нет, газеты по-прежнему, как и каждый год, публикуют огромное количество каких-то посланий.
Они публикуют самые-самые невероятные послания, и послания по-английски это очень криптические, вообще непонятно кому, от кого и зачем.
Загадочные.
Полностью загадочные.
Как кроссворд, как ребус.
Как маленький ребус, так что, наверное, люди, которым эти послания посылаются, они
даже
знают,
не поймут, что это для них.
Да, вот, например, одно здесь на Пуху, я, наверное, думаю, что это Винни-Пуху. Ты действительно страшненький, но я тебя люблю. И потом Сара Мойлен. Кофе, булочки, апельсинный сок и ты. Я действительно обожаю свой завтрак.
Загадочно.
Потом одна мне показалась довольно-таки очень приятное послание. Это маме Джонни Коксона от папы Джонни Коксона. Я тебя люблю. И одна еще, которая мне тоже очень понравилась, это цветочек. Моя любовь к тебе похожа на мой долг в банке. Она все время растет.
Это отлично. А некоторые, наоборот, очень романтические. Я нашла, например, одно. Просто написано буква «В». Потом по-латински написано «Omnia vincit amor et nos cedamus amori». Все это в переводе значит, что любовь победит все, и мы тоже должны сдаться любви. Без подписи, без всего. И тоже еще одна очень трогательная заметка, тоже в «Таймс». Моему дорогому мужу, так что после свадьбы они тоже посылают. Моему дорогому мужу Ричарду, спасибо за мою великолепную жизнь. Всегда тебя буду любить, Барбара.
Зачем
писать? У меня одна очень смешная, кстати, которую я просто не хотела сначала читать. Это вообще полный минимализм. Это просто написано «Грррр, я тебя люблю».
Не забудьте сказать, что ведь каждая газета отводит примерно минимум страницу под все эти объявления, иногда даже больше. То есть на каждой странице они печатаются, все объявления печатаются самым мелким шрифтом.
Сотни.
Так что здесь сотни, на каждой странице
сотни объявлений.
И завтра
еще будет, потому что завтра
весь сам
день.
Конечно. Завтра же выходят воскресные газеты.
Да.
Слушайте, ведь так можно шпионские какие-то...
Desperately looking... Как было название?
Desperately seeking Susan.
Seeking Susan, да.
Ну, такие есть, такие очень странные есть. Например, тут одна... Где она? Вонючий лось. Люблю батарею, вот и все.
Люблю батарею.
Что это значит?
Батарея центрального отопления.
Слушайте, господа, меня всегда удивляло вот что. Поскольку я никогда не могла вообще... приспособить свою жизнь к требованиям общества, за что множество неприятностей.
За что всю жизнь расплачивалась.
За что всю жизнь расплачивалась. Я никогда не могла понять, почему, мне казалось, и до сих пор кажется, этот день Святого Валентина полнейшей дикостью. Почему я должна в какой-то определенный день посылать анонимно своему возлюбленному? Я когда хочу, тогда и пошлю открытку своему возлюбленному. Что за организованный идиотизм?
Было бы приятно, если бы ты получила розу.
Нет, сейчас.
Я хочу сказать, что англичане относятся к этому очень серьезно. У меня было вчера деловое свидание. И я пришел, в контору, где им секретарша, попросив прощения, мне сказала: вы знаете, я должна выйти на почту и немедленно отправить срочно все эти свои послания, потому что почта закроется, я не смогу этого сделать. И...
Вы знаете, Ириша, в индивидуальном плане вы правы. Хорошо, когда у человека есть личностное отношение к традициям и прочим, и он, так сказать, их нарушает. Но от того, что все люди с традицией соблюдают, в стране порядок.
Безусловно.
Понимаете? Экономика работает.
Да, да.
Но понять, почему это так важно для людей, мы можем спросить вот у девочек, которые здесь выросли. Вот с какого возраста вы начали получать открытки и цветы?
Я не знаю, с возраста довольно-таки мало.
С первого года, по-моему. Я не помню даже.
Нет, мы сюда приехали, когда мне было 13 лет, так что я начала их получать уже мне было лет 14.
Из молодых до ранних.
Я помню, в 11 мы уже рисовали сами эти открытки в школе, чтобы посылать, и нам приходили тоже по почте.
Но для меня была полная трагедия, когда этих открыток не получала. И я обычно их считала.
Я не верю.
Нет, у меня были хорошие года и плохие года. В хороший год я получала как минимум 5. А в плохой год всего 2. И вот тогда это для меня была полная трагедия. Я прямо всех ругала друзей.
Не, ну это детский праздник. Я понимаю, это на уровне 14-летних детей это замечательно. Но,
не, считаю,
но в наши преклонные годы, господа.
Но это очерствевшие души. Я считаю, что это очень важно. Это очень лестно.
Ну, конечно, сегодня, получив такую розу.
Ну, конечно.
Слушайте, я хотел проиграть что-нибудь такое гадкое, чтобы как-то... испортить праздник, уравновесить и испортить праздник.
Да, я поддерживаю.
Но поскольку разговор такой искренний и серьезный, я этого делать не буду. Тем более, что передача подходит к концу. Я просто хочу сказать, что нам можно написать и письма, которые мы читаем здесь, я не оставляю без внимания. В том плане, что те письма, которые мы уже зачитали, я отправил, у меня такой есть комплект. Так сказать, это календарь BBC, плакат и прочее. Я отсылаю всем, кто нам пишет. Можете написать нам по адресу на мое имейл или на севооборот Post Office Box 76, Strand, London. Повторяю, Post Office Box 76, Strand, London. И я прощаюсь с вами до будущей субботы. До свидания, друзья. Because you told me so. Love letters straight from your heart.